все, друзья. Вы знаете, каждую неделю, произнося это приветствие мыслями своими и голосом, я, конечно, неизменно с вами, так сказать, back in the USSR, но лично, телесно, конечно, в Лондоне. И так вот уже 13 с лишним лет. Сегодня же я и телесно оказываюсь с вами, так как нахожусь в Киеве на британской выставке, и в Лондоне, стало быть, не осталось ни тела, ни голосу. Без них, сами понимаете, передачу сделать трудно, поэтому сегодня мы предоставляем трибуну ленинградскому студенту-филологу Борису Рогинскому, который был недавно в Лондоне и предложил нам свою статью под названием «Beatles и Tolkien. Готика 60-х». When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom for me. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Хорошо знающий тексты песен и вообще из интеллигентной семьи, приезжает в поселок Тарховка в Ленинградской области, дабы принять участие в торжествах, посвященных дню рождения горячо любимого им певца и музыканта Пола Маккартни. Преодолев области сельской идиллии, он попадает в первый круг празднества. Здесь его встречают юные весталки с неизменно просветленными лицами. Весталкам от 13 до 15 лет. Они пьяны, но нет, ни вином им не досталось. Они пьяны своей свободой от родителей, морским воздухом, правда слегка отравленным городским дымом, любовью к Битлз, а главное, присутствием своих высокопоставленных знакомых, составляющих второй внутренний круг. Здесь степенно вышагивают привилегированные олды. Что бы они ни делали? Пели, беседовали, хохотали, пили, ели, курили, обижались, отделяли вниманием юных весталок. Все делается с необычайным чувством своей собственной олдовости, крутизны, обдолбанности, уторченности, удринченности и так далее. В середине же всего верховный жрец, подобный Дионису на Перу, главный битломан Советского Союза. Он великолепен. В шортах и джинсовой кепке, красный от местного фалернского и бликов костра, над которым он возвышается, то и дело под общий одобрительный хохот, обрушиваясь на землю, не будучи в состоянии долго стоять, невольный каламбур. Он целует всех находящихся во внутреннем круге, без различия социального положения. Он жарит шашлыки и кладет кусочки мяса в рот юным весталкам. Оба успевают брать сами. Он острит без передышки остротами, понятными лишь привилегированным, и всеобщий смех тех, кто понял, и тех, кто не понял, все равно все счастливо оглашает берега. Thank you. роман, долго бродил в шуме празднества и, наконец, не найдя себе там места, отправился в освояси. Электричка, в которой он мчался к родному городу, была полна тех, кого он мечтал смыться. И, сидя в окружении весталок, он обетованно спросил у одной из них: «Какая у тебя любимая бетловская песня?» «Шизна Винхолм», — был ответ. «Почему же?» — спросил юный дипломат. «Так, там такая схожая с моей ситуацией. Крутая герла уходит от родителей мажоров». Больше юный дипломат на такие празднества не ходил и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Он долго размышлял и в процессе размышлений превратился в автора этой статьи и решил решетку слегка приподнять и высказать наболевшее о тех песнях и книгах, что ему дороги. Начну с книг. Пока что они известны у нас гораздо меньше песен. Их автор – один из величайших писателей и мыслителей 20 века – Джон Рональд Ройл Толкин. Его творчество прокладывает мост между двумя эпохами увлечения средневековьем – началом века и 60-ми. Толкин начал писать около 14-го года, во время Первой мировой войны, когда кончался с инвалидизмом. Работал он на самой смерти в 1973 году, когда умерли 60-е. Он посвятил жизнь созданию собственной вселенной. Действительно, его эпопея — это целый фантастический мир. Мир жуткий и нестерпимо прекрасный. Мир мифической борьбы живого с мертвым. Книга «Властелин колец» в чем-то подобна Библии. Она почти всеобъемлющая в духовном и эстетическом плане. Все, что мучает и спасает человека — любовь, дружба, верность, предательство, жертва, власть, рождение, смерть, бессмертие, магия — все здесь. Нравилось все. Нравственный максимализм, нераздельная связь искусства и жизни, смутные видения, фольклор, песни, веселые и грустные. Короче, средневековье. Увлечение средневековьем отмечает в Европе все романтические эпохи. Это тоска к безвозвратно утерянному. Символ 60-х, Битлз, как культурное явление, средневековье насквозь. Сначала низкие каменные своды Кевер. Потом прически до 67-го года, там под 19 век. А затем удаление бакенбард, опять средневековая волосатость. Сам жанр исполнения собственных песен небольшой группы людей тоже средневековый. Толкина пересекаются в 1967 году. И помимо причин этой встречи, лежащих на поверхности, авангард, психоделия, раскрепощение, карнавализация, тотальное помешательство на средневековье, есть и какие-то другие. Свидетельств непосредственной связи между Битлз и книгами Толкина не так много. Известно, что они считали «Властелин колец». Быть может, как-то вдохновлялись, хотя конкретных свидетельств в текстах песен я не вижу. А главное, в знаменитом 67-м году собирались, да так и не собрались, снять фильм по «Властелину колец», где Пол и Ринго играли бы хоббитов Фродо и Сэма, Джон — скользкого и весьма колоритного Голлума, а Джордж — мудрого статца Гэндальфа. Почему выбраны эти роли? С Полом все ясно. Он всегда тяготел к традиции, к спокойствию, домашнему уюту и простым человеческим отношениям. Опошленный в 70-е и 80-е годы образ слегка сентиментального старосветского сквайра тогда, в карнавальном 67-м, воспринимался с доброй улыбкой. Это же и образ хоббита, маленького смешного, напуганного большим и жестоким миром человечка, который во время больших испытаний оказывается духом сильнее могучих воинов. Такие песни Пула, как «One M64», «Your Mother Should Know», или «Here, There and Everywhere» совершенно хоббитские или чаплинские. Другого хоббита играет Ринго. Сэм — это уже не Сквайр. Он деревенский простачок, беззаветно преданный своему хозяину, мистеру Фродо. У него все те же хоббитские добродетели, но к тому же он проворный слуга, тип известный в культуре. Сэм все время вызволяет хозяина из беды, заботится о нем, как о малом дитяте. Постоянно причитает над ним, готовит еду и тому подобное. Он гораздо смешнее. И, конечно же, это Ринго, главный комический герой Hard Day's Night и Help. С Джоном гораздо сложнее. Его творчество не всегда хоббитское. Strawberry Fields Forever и Ghost Carriers — песни по Толкину, народные фиски. Позволю себе, наконец, процитировать «Властелина колец». Речь идет о музыке, раздававшейся во дворце государя эльфов. Казалось, слова обретали форму, и Фродо открылись видения дальних стран. Яркое сияние, невиданное дотоле, и зал, озаренный пламенем камина, стал золотой дымкой над пенным морем, что вздыхало у края мира. Потом очарование больше походило на сон, и Фродо почувствовал, как его увлекает река бушующего золота и серебра, непостижно великая. И она становилась частью дрожащего воздуха, вливалась во Фродо и покрывая его с головой. Он быстро скользнул под сияющую тяжесть в глубокое царство сна. Подобные ощущения часто возникают от музыки. Но дело в том, что для психоделического искусства, в частности песен Леннона 1967 года, оно является сознательным идеалом. В общем, вся музыка Битлз очень уютная и хоббитская, но песни Джона зачастую стремятся к эльфийской трансцендентности. Однако Джон с его склонностью к эпатирующему сюрреализму выбрал самое омерзительное, самое жалкое, но, может быть, и самое яркое существо во всем мире Толкина — Голлума. В этом сказались обычные для авангарда юродство и самоирония, которых достаточно в «Сержанте», и которые в конце концов выливаются в «Андер Уэллерс» и мультфильм «Yellow Submarine». Кажется, Джон — единственный в «Битлз», кто действительно понимал эстетику безобразного. Выбор Харрисоном роли мудрого наставника добрых сил, шаловливого старика и одновременно почти ветхозаветного величественного старца кажется мне несколько поверхностным. Харрисон тогда начинал увлекаться Востоком, и в Гэндальфе его привлекали, наверное, таинственность, величие и мудрость. Ответить на этот вопрос обратимся к хиппийской идеологии, так сильно повлиявшей на массовое восприятие творчества Битлз и Толкина. Двумя основными устремлениями хиппи принято считать протест и уход. Объектом протеста является серость, пошлость будничной жизни, стереотипы, омертвевшие формы и банальности. Протест выражается в противостоянии предыдущему поколению, в первую очередь родителям. Меня мама папа не любит. Что же противопоставляется устаревшим семейным формам? Это называемая свободная любовь или права. Полное снятие с себя всякой ответственности за телесную близость с человеком. Отрицание гражданского и церковного брака, как пошлости и лицемерия. Полная доступность каждого под предлогом всеобщей любви. Это необычайно приятно и удобно. Решает массу проблем. Ревности, неразделенного чувства, родительского запрета на женитьбу, разводы и так далее. Что следует за этим? Разумеется, если все так будут жить, то и мир изменится. Все будет гораздо легче и проще, и радостнее. Крылав – основа хиппийской социальной утопии. Хиппи сделали одним из своих программных произведений остров Олдоса Хаксли, где жители маленькой коммуны, идеальной модели общества, регулируют рождаемость, продавляют антисоциальные инстинкты с помощью фрейдизма и буддизма, предоставляя все условия для духовного развития личности. Однако явно незаслуженно забыт роман того же автора «Дивный новый мир». В нем узаконенный фрилав, или попросту блуд, и наркотики – основа технократического тоталитарного режима, венца цивилизации, с которой так усиленно борются волосатые. Как же напоминает девиз будущего «Общность, одинаковая стабильность» у Хаксли строки из ленинской «Imagine», уже настоящего гимна хиппи. «Представь себе, не будет рая, это просто, если попытаться». Под нами не будет ада. Над нами только небо. Представь себе, все люди живут сегодняшним днем. Представь себе, не будет стран. Это несложно сделать. Ни за что убивать и умирать, и религии тоже не будет. Такое будущее виделось не только последователям этой песни, но и Томмазо Кампанелле, и Чернышевскому, и Робеспьеру. Страшная атеистическая картина. Общество полного счастья и спокойствия, без войн, голода, религии. А значит, и без искусства. И любовь, ради которой и затевается грандиозное строительство, незаметно превращается в животную страсть или ненависть. Как знакомо для нас, жителей России 20 века, прозвучит. Можете считать, что я мечтатель, но я не один такой. Я надеюсь, когда-нибудь вы пойдете с нами, и мир станет как один. Сами неоднократно утверждали, что песни не имеют отношения ни к какой идеологии, что какие-то программы и лозунги были выведены из них другими людьми. Битлз глубоко целомудренны. Их музыка, в отличие, скажем, от песен Элвиса Пресли, совершенно не эротична. С тем же успехом можно говорить об эротичности Моцарта. В словах нигде не заходит дальше простых поцелую и обниму. В центре всего духовная сторона жизни. Идеал Битлз средневековый, романтический. Он не в минутном наслаждении, не в практической самопотере, а в напряженном созерцании своего внутреннего мира. Но мир этот всегда бестелесен. Исключение составляет лишь отчасти белый альбом, хотя в нем подавляющее большинство песен о боли и одиночестве, относительно разрушенных и мертвевших социальных форм. Сколько у Битлз вообще песен протеста? Могу перечислить. Текстман против непомерных налогообложений, Шизмерен Хорн, и то с очень большой натяжкой, против мещанства старшего поколения. Кстати, вспомним, что ни у Пола, ни у Джона не было матери. Эволюшн против насилия. Это, пожалуй, все. Битлз не протестовали, а утверждали. Не разрушали, а созидали. Битлз считаются идеологами великой утопии, проповедниками любви, как пути к всеобщему счастью. Я берусь утверждать, что идея социальной утопии их вообще не занимала, а если имела место, то на самом поверхностном уровне. И никогда не являлась сокровенной мечтой или оформившейся мыслью. Более того, в песне «All you need is love» сказано совершенно определенно. Чего нельзя сделать, того вам не сделать. Чего нельзя спеть, того вам не спеть. Чего нельзя сотворить, того вам не сотворить. Кого нельзя спасти, того вам не спасти. Чего еще не узнали, того вам не узнать. Чего еще не показали, того вам не увидеть. Все, что вам нужно, это любовь. Эти строки, глубоко христианские, именно не толстовские и не буддистские, сразу сокрушают все социальные утопии, в том числе и хиппийскую, отрицая их основу – гордыню. Любовь – не средство достижения общего счастья, а спасительная соломинка для вечно слабого человека в вечно жестоком и противоречивом мире. Вопрос, зачем хиппи-наркотики, астрология, спиритизм, всяческая магия, вспомним изгнание демонов из Пентагона, мы можем найти в высказываниях многих людей того поколения. Эти высказывания сводятся к следующему. Нужна была сила. Технический прогресс больше не давал толпе уверенности в будущем, он скорее пугал. Но так как религиозное мировоззрение было безвозвратно утрачено, силу пришлось искать не в вере, а в магии, то есть в легком пути достижения счастья. Так же, как битлам навязали протест и фрилав, книгам Толкина навязали уход и магию. Это тяготеет над ними и по сей день. Кто теперь, рассуждая о Властелине колец, не помянет астрал? А между тем, Толкин строжайшим образом исключает волшебство из системы своих положительных ценностей. Все темные силы в его трилогии действуют магией, колдовством. Средоточием магической силы является кольцо всевластия. Единственный путь борьбы с мраком – не использовать это кольцо, а уничтожить его. Слово «power», переводимое как «всевластие», значит и власть, и сила. Тот, кто использует это кольцо, становится рабом или темного властелина, которому оно принадлежит, или самого кольца, и тогда в темного властелина он превращается сам. Кольцо для нас, людей 20 века – это и гордыня, и жажда власти, и технократия, и социальная революция, и фрилав, и наркотики. Кольцо – средство достижения утопии, всеобщего счастья. Но так как и сама утопия по Толкину – идея антибожественная, то и достигнуть ее можно только дьявольскими средствами – колдовством. Колдовство, в конечном счете колдовство социализма, фашизма, буддизма, технократизма, хиппизма, наконец, это легкий путь, путь падения и саморастворения в пустоте. Толкин, как христианин, причем христианин средневекового толка, с ужасом отталкивает от себя магию, называя ее машиной. Человеческие чувства и мысли, данные от Бога, любовь, дружба, самопожертвование. И хотя победа над темными силами стала возможна только благодаря усилиям всех героев, могущественных воинов, мудрых старцев, эльфов, хранителей прекрасного, дружественных сил природы, все равно сила, чтобы побороть искушение кольца, чтобы вынести тяжесть мирового зла, находится только у слабых, ничтожных и трусливых хоббитов, маленьких человечков с окраины земли. У этих человечков есть что защищать. Не мощная крепость, не власть и богатство, а друзья и любимые, жалкие домишки, речка да мельница. Но и этого им бы не хватило для победы над злом. Их дух, их любовь проходят самые страшные испытания, и в них мужают.
Судыки от простых домашних уютных истин приходят к общечеловеческим. И нет здесь противоречия между малым и великим, личным и общим, потому что здесь есть то неуловимое, что мы называем верой, жизнью или любовью. В наш век все это не утрачено, но добывать это приходится в страшной духовной битве. Герой у Биклз и Толкина один и тот же, Чарли Чаплин. Это забавное ничтожество одно теперь борется с мировым злом, борется самым фактом своего существования, своей мысли и любви. Потому что прошел век могучих воинов и мудрых старцев, и надежда осталась на одних хоббитов. Главное, что сделали Толкин и Биклз, они дали надежду и утешение, ведь несмотря на всю пошлость и окружающую, увлечение культуры 60-х – это стремление к спасительной гавани. Время, в котором мы живем, очень трудное. Если Европа и Америка все дальше идут по пути унификации, стирания различий, уничтожения остатков традиций, так называемое строительство общеевропейского дома, создание мировой индустриальной системы, то в нашей стране вместе с ослаблением политического гнета стали разрушаться очень важные вещи. Те, кто раньше были подлецами, вдруг оказываются вполне милыми и хорошими. Порядочные же люди порой делают такое, чего в годы застоя от порядочных людей совсем не ожидали. Многие в вихре политической жизни теряют последние духовные ориентиры. Как и во всякой предреволюционной ситуации, перед человеком, разумеется, помимо более важных государственных вопросов, встает и такой. Как сохранить совесть и присутствие духа? На что опереться? Вот почему, несмотря на всю сомнительность окружающего мира, состоящего в основном из сессии парламента, ламбады и церковных хоров, есть у нас тяга к 60-м. Это стремление к искренности, наивности, юности. Это попытка выйти к жизни из нашей отдающей отвеченной эпохи. На 60-е действительно пал отцвет витражей средневековых соборов. Идеализм шестидесятников, над которым зачастую посмеиваются, это бесконечное устремление в сферу духовного, которое свойственно готике. Книги Толкина стали предвестником нового, хотя и недавнего средневековья, который, быть может, кого-то из нас поддержит. Главный смысл духовности Толкина и, как все же не странно это слово рядом с ним, Битлз, это не революционная программа, не оттяг, не уход от действительности, а утешение. Именно утешение подсознательно ищут в этом искусстве все, кто к нему тянутся. Хиппи и цивильные, дети и взрослые, сытые и голодные. Потому что несчастными бывают все. Если массовое сознание окружает Битлз и Толкина орелом пошлости, то в отдельности те, кто эту массу собственно и составляет, все-таки желают одного – утешения. И в этом величайшая миссия готики 60-х, как, впрочем, и христианство вообще, и всей христианской культуры. Утешая, укреплять человека духовно, возвращать потерянную веру, надежду и любовь.